Аллилуйя! Отец неба и земли, великий, святой, всемогущий Боже, величие и слава Божия Тебе, что Ты вручил в наши руки Тору, что Ты дал нам эту великую привилегию Божию верить в Слово Твое. Спасибо Тебе за эту веру, которую Ты даешь каждому из нас, желание размышлять, читать, вникать, Боже, в эту глубину истины Твоей, в глубину могущества Твоего, в глубину Божией жизни людей, великих людей, которых описывает Тора Божия. Спасибо Тебе за честь и славу, за каждую строчку Божию, за каждое слово, которое Ты сегодня откроешь нам. Пусть Твое могущество Божие придет в каждое сердце Божие, сверхъестественно сегодня Божие, и даст возможность слышать и понимать, Тебя понимать, Боже. Я призываю Божию защиту в Твоей священной крови над этой передачей Божией, защиту в Твоей священной крови над каждым человеком, над каждым разумом Божиим. Всякий, кто будет слушать в интернете, в онлайне, сейчас здесь, на этом месте Божием. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. И скажем амен. Так. Достаем текст. И двинулись вперед.
Иосиф,
я?
Вот она просит, чтобы вы ее подключили, но не чтобы не задавали ей вопросов, потому что она в наушниках будет слушать в больнице.
Фу, ты какой герой, посмотри, надо же. Сегодня утром родила?
Днем.
И уже здесь, ну вот это да. Так, а где мы с вами остановились? Ага, мы с вами остановились на 41 главе. Люда, мы тебя поздравляем, я вижу, ты уже подключилась, да? Мы, правда, не знаем веса мужчины, спасибо, которого родился.
260.
О,
молодец.
Мужчина, слушай.
Назар.
А, так и все-таки Назар, как договаривались, да?
Конечно.
Отлично.
Всех Божьих благословений вам, Назару, здоровья, счастья, любви Божьей. Всего самого доброго от всех нас. Поздравляем! Поздравляем!
Спасибо, спасибо большое. Спасибо, очень приятно.
Сильно не разговаривай, тебе нельзя, отдыхай. Слушай. Тут у нас тоже история, видишь? Некто Яков тоже понарожал тут детей, и у него целая проблема. И вот попытаемся эту проблему развить. Вообще-то Назар, да, это еще и как склеивающее, что-то соединяющее. Поэтому, если есть какие-то трещины, Назар соединит.
Очень хорошо.
Халилюя. Пусть особое благословение войдет в твой дом, в вашу семью, между вашим отношением с твоим мужем.
Спасибо большое.
Тепла вам, любви, я чувствую, все будет хорошо. А мы возвращаемся в наше путешествие. Вот видите, как трудно оторваться от реальности. Да, родился человек, а мы вот тут все там копаемся. Где-то 2700 лет назад произошло, а мы все там, и мы все пытаемся понять, что же там происходило, как происходило, для того, чтобы нам не делать тех же самых ошибок, которые делали они. И узнал Яков, что в Египте есть хлеб, что узнал Яков, что в Египте продается хлеб, наверное, точнее сказать. И сказал Яков сыновьям своим, что вы смотрите. И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте, пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. 10 братьев Йосефа пошли купить хлеба в Египет. А Беньямина, брата Йосефа, не послал Яков с братьями, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. Вопрос. Смотрите. Яков слышит, хлеб продается в Египте. А мы с вами говорили, что Египет это был как раз творческий процесс в развитии хлебопекарной промышленности. Там была изобретена впервые закваска, и там делался специальный хлеб, который был очень хорош для нашего мозга. А наш мозг абсолютно уникален. То, что Бог сказал, что Он создал нас по своему образу и подобию, и то, что все возможно верующим, это как раз то, что хранится возможность, способность, потенциал нашего мозга просто безграничный. Прочитал я тут недавно, что наш мозг проводит операции, 400 тысяч химических операций в минуту. То есть все зависит от того, что мы вырабатываем. Если у нас негативные мысли, и мы плохо думаем, кого-то осуждаем или еще что-то такое, мы как бы вот вырабатываем определенный химический состав, который начинает нарушать работу нашего головного мозга и устраивать сбой работы сердца, кровоснабжения и так далее и тому подобное. То есть весь ритм, ритм нашего сердца и так далее, все настроено на любовь. А когда это какая-то подозрительность, неуверенность, когда это ты что-то хитрое замышляешь, там, ну, в общем, негативные мысли. Помните, Шауль сказал, а наконец, братья, о том помышляйте, что честно, что правда и так далее. То есть он говорит, это очень полезно для нас, это очень хорошо для нас. То есть и все, что мы едим, поэтому тут целая культура пищи в 11 главе к Левитам, это тоже очень важно для коры нашего головного мозга. Что мы говорим, что мы думаем, и все это как бы гармонично сейчас работает на то, чтобы ты был здоров. Потому что все наши болезни, которые мы на сегодняшний день имеем, это все сбой нервной системы. Это все то, все наши негативные мысли и так далее и тому подобное. И вот сейчас Люда только родила своего ребеночка, да, и пока она его носила, понятное дело, что все, что она думала, что все она переживала, ребенок все слышал и все впитывал в себя. Поэтому я как бы все время вот на эту мысль толкаю. Старайтесь думать позитивно. Не потому, что позитивно это вот так, 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 а потому, что это наше здоровье, потому что это наше будущее, потому что мы созданы самой любовью. Мы сотворены мы, из нее произросли, мы сделаны из этой любви. И все, что противоестественно этой любви, происходит полный сбой. Пусть будет благословение, Людочка, на твоем Назаре, и контролируй свои мысли. Потому что даже мысли влияют на наше здоровье. И они вырабатывают какой-то там химический элемент, который разрушительно действует на кору головного мозга. Хорошо. Хлеб нужен. Понимаем теперь, зачем хлеб нужен. Потому что мозгам хлеб нужен. Яков это понимает. Мяса у них хватает, воды хватает. Пшено нужен, хлеб нужен и так далее, чтобы кушать. И сказал, вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. То есть без хлеба, понятно, бы они не умерли. Но хлеб необходим для того, чтобы жить. Не доживать, а жить. Потому хлеб еще и сравнивается со Словом Божьим. Помните, когда мы молимся? Барухата Адонай, Элохейну Мелех Олам, Амуцелехам Мин Харец, Хашамаем Харец. То есть, смотрите, если перевести, то получается так, что благословен ты Господь Бог, который дал нам заповедь, есть хлеб жизни, который исходит из земли и с небес. Так вот здесь все-таки, понимаете, вот этот вот хлеб имеется в виду и тот, и этот. Хлеб для того, чтобы есть сейчас, и хлеб для того, чтобы мы духовный хлеб принимали для того, чтобы жить. Не доживать, а жить. Потому что когда человек доживает, это, в общем-то, смерть и называется. 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. А Бениамина, брата Иосифа, не послал Яков с братьями, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. Подозрительная вещь, правда? Вот только сейчас мы с вами поговорили. Нехорошо, дедушка Яков, вы поступаете. Ведь он явно своим сыновьям не доверяет. Хотел у Люды спросить. Да, вот начнем мы, наверное, с товарищей Куликовой. Товарищ Куликова, как вы считаете, хорошо ли поступает Яков или нет, что не доверяет своим сыновьям? А не дам Бениамина, вот сами идите. Ага, товарищ Куликова молчит, видимо, опять со своей бабушкой там сидит. Лена Рислинг, ваше слово, можете стрелять. Ну хорошо ли подозревать своих собственных детей? Так ведь нет никого, кто говорит, так говорит Москва. Хорошо, Девора тогда. У нас весь нижний ряд отсутствует, оказывается.
Ну, нехорошо, конечно, нехорошо. Но боль внутренняя, она не дает ему по-другому поступить. У него душа, она не, ну, не может расположиться, чтобы довериться им. Ну, нехорошо он поступает.
Нехорошо.
Нехорошо.
Лена, а ты скажи нам, пожалуйста, так поверил он в эту историю тогда с тем, что там какой-то зверь загрыз Иосифа, или нет, судя по этой фразе?
Я думаю, нет. Все-таки человек жизнь прожил, у него был опыт сложных ситуаций, вряд ли он поверил, что они здесь ни при чем, даже если там и был какой-то зверь. И, наверное, он поступает не хорошо и не плохо, он поступает мудро, когда оставляет своего сына дома.
Вот, видите, еще один вариант. Зоя, что вы скажете?
Ну, это же, как вы говорили, сын старости его, единственный сын от любимой жены, это же тоже много значит. Ну, а про Иосифа, мне кажется, он все-таки считает, что его уже нет живых.
Интересно. Гала, вот видите, сколько людей, столько и мнений.
Я думаю, что, ну сколько там, он уже в Египте 11 лет, да, значит, Бениамину, ну сколько там, 15 или 16,
о,
не знаю.
Гораздо больше, Гал.
Больше, 18.
Да, смотри, 13 лет он в тюрьме сидит, да? То есть 30 лет ему было, когда он только встречается с фараоном, помнишь? Теперь 7 лет голода прошло уже. То есть 7 лет, только голод наступил. 7 лет прибавь 13, уже 20 лет.
Это в таком возрасте, и это говорит о том, о тех же отношениях, как бы там продолжают, вот, ну, старшие братья, ой, отвергают. Я так думаю, что там вообще, как бы, вот эта семья, все эти дети были разбиты на три лагеря. Дети Лиим, это отдельно, они считали себя главными, дети наложниц стояли в сторонке, знали свое место, не высовывались. И вот, вот эти вот младшие, вернее, младший, который остался. Но я думаю, вот эта отверженность, она после Иосифа перешла на Бениамина. И это продолжает существовать, вот эта отверженность. Дети не воспринимают друг друга. И плюс еще эта история, как бы то, что произошло. Также ушел Иосиф к братьям, к тем, и тоже исчез. И, да, он не доверяет. Просто он смотрит на вот эти отношения среди детей. Все отвержены.
Ну да, хорошо. Ты как бы разложила все по полочкам. Что там в духовном мире вообще происходит? Ну суть в том, вообще верит он или нет? Или он надеется на то, что все-таки сын жив? Вот судя по четвертому стиху. А Бениамина, брата Иосифа, не послал Яков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним беды.
Все равно, но глядя на их отношения, он не очень верит своим детям. Скорее, не доверяет.
Да.
Но у него плохой опыт был, поэтому он, наверное, не может доверять.
Можно я скажу?
Да, нам-то главное, смотрите, понять вот этот момент, да? То есть идет диалог отца с его сыновьями. В стране голод, нету хлеба. А он им говорит, идите, 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 а сына не дам младшего. То есть вы идите, что там будет, как будет, так будет, а младшего не дам. То есть явно он видит, что там что-то не то было с Иосифом. То есть какой-то зверь там что-то, да как-то, кто его знает, что там случилось. Не верит Яков им. А вот это неверие, да, оно делает определенную перегородку между детьми и родителями. И я хочу показать, что вот этот барьер между ними стоит. И правильно Гала сказала, что они действительно разбиты как бы на несколько коалиций, то есть лейцы и рахельцы. Дети служанок, они больше все-таки, они были с Йосефом постоянно. Когда Йосефа продали, они все-таки пошли за группой, которая лидирующая, потому что Бениамин вообще маленький, совсем ребенок, они-то взрослые мужчины уже. Они лидирующая, доминирующая группа. И они ведут, но у них по отношению с отцом большой барьер. Смотрите, семья, в которой есть проблема. И эта проблема немало, там практически раскол. Читаем дальше. Это многим товарищам, у которых есть проблемы в семьях, да, вот эта история поучительнейшая. Мы иногда думаем, никогда у нас ничего уже не получится, да? И никогда там наш муж или еще кто, или наши дети уже никогда не уверуют. Они там между собой бьются, грызутся, мира между ними нет. Ну вот здесь уж хуже не бывает. Уж до такой степени не в каждой семье такое бывает. Чтобы брата продать в рабство и сидеть спокойно. То есть мы знаем, что они-то его не продавали. У них конфликт с этим делом, но факт есть факт, раздели и в яму кинули. Не в каждой семье до такого доходится. То есть здесь вообще как бы самая крайняя ситуация. А Бениамина брата Йосефа не послал Яков с братьями, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими. Ибо в земле Канаанской был голод, хлеба не было. А Йосеф же был начальником земли той, и мы знаем это. И он продавал хлеб всему народу земли. Понятное дело, что у него там люди находились, которые продавали этот хлеб. Не сам же он стоял возле прилавка. Братья Йосефа пришли и поклонились лицом до земли. Почему они пришли именно к нему? Пришли, заплатили деньги, купили и пошли. А седьмой стих нам отвечает на это. Увидел Йосеф братьев своих и узнал, ага, пришли родимые. Но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово, и сказал им, откуда вы пришли? Они сказали, так и из земли Канаанской мы, так хлеба пришли купить, в принципе, нам больше ничего не надо. Йосеф же узнал братьев своих, а они его не узнали. Ну как может быть такое, чтобы Йосеф вот их узнал, а они его не узнали? Но я так понимаю, что в Египте, насколько мы знаем, были специальные мази, которыми помазывались головы и волосы, не только голова, брови, ресницы, лицо, полностью волосяной покров. Не знаю, что это за мази были, но они были такие мази. И волосы просто-напросто не росли. То есть он абсолютно лысый, с определенным макияжем, одет как фараон, они смотрят на него. Ну вы представьте себе, человек с бородой и без бороды. Вот как-то мне недавно кто-то написал, ух ты, с бородой, ты даже на себя не похож-то. А все привыкли меня как-то без бороды видеть. А вот когда бороду состригешь, так ты лет на 15, на 20 моложе становишься, и тебя вообще никто не узнает. А вы представьте себе, что семиты, это всегда были бородачи. То есть они все пришли вот с такими бородами. Они какие были, как их можно было не узнать, когда из всей толпы он сразу увидел. А вот группа товарищей бородачи пришли. Ага, ну значит кананейцы. А ну так поближе сюда, пожалуйста. Поближе подожди. Таких братья ж мои. Вот сейчас и разберемся. Собственно, ему до братьев, если честно сказать. Уже все равно. Ну пришли и пришли. Пришли и купите себе хлеба, доедите. Но его интересует один момент. Знаете, вот это кровное родство, оно все-таки, оно сильное. Оно соединяет людей. И у него стоит вопрос, а где же Бениамин? Как же с Бениамином-то тут будет? И его собственная основная задача узнать, где же Бениамин, что с ним происходит. Юсеф узнал братьев своих, 8 стих, но они не узнали его. И вспомнил Юсеф сны, которые снились ему о них, и сказал им: «Вы соглядатаи, вы пришли посмотреть наготу земли». То есть он начинает давить на них для того, чтобы узнать, где же находится вообще Бениамин. К тому же он моментально вспомнил сон, который показывал ему Бог, в котором он стоит, а все остальные снопы поклонились ему. Снопы – это хлеб, продовольственная программа, которая была заложена в этом сне. Вот она в жизни реализуется. И приходят братья, чтобы поклониться. Так уже поклонились. Теперь вопрос стоит. А сколько было снопов и сколько было звезд, которые поклонились ему? Кто-то помнит?
Звезд и солнце.
Отлично. 11?
Да.
А сколько их было на самом деле, когда сегодня они пришли к нему?
Ну, 10.
10. Одного не хватает. Но и в тот момент, когда он видел этот сон. Нет, Бениамин уже был, да. То есть он видит, одного нету. А куда он делся? Ну ладно, меня продали в рабство. Видимо, убили. Вы представьте себе, какие переживания внутри его стоят. То есть вот эти вот люди испортили 13 лет его жизни. Вот уже 7 лет он уже второй человек в Египте. В общем-то, прошло уже даже 20 лет. Оторван от семьи. Отверженный, здесь, среди чужого народа. Да, у него уже родились дети, а вы посмотрите, как он детей-то назвал. Ведь там явно же его характер в этом стоит. А вот он, 51 стих, 41 главы. «И нарек Юсеф имя первенцу Менаше, потому что говорил он Бог. Бог дал забыть мне все несчастья мои. И кроме того, смотрите, и весь дом отца моего». То есть он абсолютно уверен, что отец, что ему сказал? «Пойди к братьям и наладь отношения». Братья что делают? Раздевают его и кидают в яму. То есть, видимо, папа все это дело придумал. И, ну, если вы так, то тогда вот вы живите там, а я живу здесь. Вы налево, я направо. Вы живите своей жизнью, я живу своей жизнью. Но это как раз тот момент, когда человек находится в отверженности. И так Юсеф в этом сидит. Он даже имя своему сыну такое дает. Бог дал мне, то есть Бог, если точно сказать, Бог дал мне предать забвению дом отца моего. Это ж серьезно, насколько в нем это сидит. И вот теперь эти братья его вокруг него, все сконцентрировались, все вот они стоят. Им нужно купить хлеба, они его не узнают. И у него одна задача. Где же младший брат? Понятно, что тот в этом не участвовал. И он им говорит: «Да вы шпионы!» То есть давление оказывает на них. «Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не были никогда шпионами». А он им сказал: «Не-не-не-не-не-не, вы пришли посмотреть наготу земли сей». То есть вы шпионы, вы разведчики, я вам не верю. А они сказали: «Нас, рабов твоих, 12 братьев». То есть он выводит их на этот разговор, и дальше мы с вами увидим, что он у них сам спрашивать начал об этом. «Так нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Кананской. И вот меньше теперь с отцом нашим». Ага, слава Богу, Бениамин жив. «А одного не стало, то бишь меня. И сказал им Юсеф: Это самое я и говорил вам, сказав, так вы шпионы. То есть проверить надо все это дело, что они еще говорят. Вот так вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, для него это не проблема поклясться фараоном. Вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, то есть по тексту видно, его интересует Бениамин. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь опять жизнью фараона, что вы соглядали, и отдал их под стражу на 3 дня. Кто-то был когда-нибудь под следствием? Или работал в службе государственной безопасности? Никого таких не было.
Ну, я работал.
О! Зачем подсудимого садят на 3 дня, не допрашивают, ничего, оставляют на 3 дня в камере, и он там сидит?
Ну, как правило, это административное.
Это психологическое давление. Вот ты там сиди и думай. А какие мысли, вы представляете, какие мысли приходят человеку, когда он там сидит? И главное, его ж не допрашивает, не спрашивает, ничего. Кто его знает, что там вообще происходит? Кошмар. Он начинает думать и так, придумывать себе, фантазировать, улетает. То есть он загоняет себя практически в тупик. И после 3 дней, смотрите, я что вам хочу сказать, что Йосеф в доме у Потифара многому научился. Смотрите, как он работает. И отдал их под стражу на 3 дня. И сказал им Йосеф, в 3-й день после 3 дней, смотрите, вот был плохой следователь, такой злой, который давил, а вот теперь хороший появился. И сказал им Йосеф в 3-й день, вот что сделайте, останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдете, отвезете хлеб ради голода семейств ваших. Братова же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам. Так они и сделали. То есть через 3 дня появился хороший следователь, который говорит, вот возьмите хлеб и идите к себе домой. А такие, сначала он говорил, приведите одного, а теперь он одного оставляет у себя, а остальных отправляет, идите и приведите моего брата Бениамина. Ну, понятно, они его дело не узнают. Некоторые считают, что когда он сказал, ибо я боюсь Бога, они бы сразу узнали. Ну, во-первых, мы понимаем, что он с ними разговаривает на египетском языке. И мы дальше увидим через переводчика. Как он разговаривает через переводчика, понятно, они его ни по голосу никак узнать не могут. Но он-то понимает, что они говорят. И вот тут вот начинается интересный момент. И говорили они друг другу. Точно мы наказываемся за грех брата нашего. Он это слышит, стоит рядом. Мы видели страдания души его. Ага, это, наверное, про меня. Когда он умолял нас, конечно же, это про меня. Но не послушали, зато и постигло нас горе сие. Рувем отвечал им и сказал, не говорил ли я вам, смотрите, что Рувем говорит, не грешите против отрока. Про какого отрока? Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается. Какая кровь? Чья кровь? Какая кровь? Чья кровь? Какого отрока? И вот продали. Никакой крови там не было. А кто у нас особо уполномоченный? Ну ладно, Гала, дадим тебе привилегию высказаться.
Спасибо за комплимент, но я себя такой не считаю. Но я думаю, что Рувим также был обманут, его же не было в этот момент. Ему показали так же, как и отцу, одежду испачканную там, кровью этих козлов, овец. Он не знал, он считал, что тоже Иосиф.
Хорошо. Допускаем такую версию. Вполне возможно, да? Но что думает Йосеф? Ведь я сейчас проводил диалог. Они говорят, потом говорит он. То есть я как бы за него проговаривал. А теперь дошло дело до отрока и до какой-то крови. О чем он думает?
Он понимает, что это о нем речь, он же знает, что произошло.
А, слегка, Лена.
У меня там... были технические проблемы.
Там да. Крови никакой не было, ты понимаешь? В том-то и дело, что это его не касается. Там крови не было. Его
он
никто
думает,
не убивал.
Он думает, что Вениамина. Он думает, что они убили, наверное, его.
Отлично, вот он, молодцы.
Он же сам живой.
Здорово, спасибо, Девора. Видите? Вот он текст, смотрите. Он слышит, они-то не понимают, что он слышит. И он слышит кровь отрока. Они еще и Вениамина убили. Смотрите, его реакция какая. Насколько сил и воли в нем хватает. Это ж нужно преодолеть все это. У него есть власть их просто потрубать им голову вот в эту секунду, в этот момент. Мало того, что они ему всю жизнь испортили, еще и брата убили, младшего. И отошел от них и заплакал. Странная реакция. Почему заплакал? За брата заплакал. И возвратился к ним и говорит с ними. Пошел, выплакался, взял себя в руки и заходит к ним. И сказал, так, давайте каждого по одному. Сначала кожу снимем, потом муравьев кинем на них. Или давайте резать по кусочкам их будем. Ничего подобного, смотрите. И возвратился к ним. Я просто вам показываю, насколько сердце его, оно большое у него. Сколько в нем любви, прощения. Насколько он справляется с собой. Не такой старый он, кстати. Ему 37 лет здесь всего. И отошел от них и заплакал. Скорее всего, вышел в другую комнату. И слезы просто вырвались у него. Вот эти рыдания. Вот эти все его переживания. Вся его боль вот эта за эти 20 лет. Надежда встретиться с братом. С сыном-то, с отцом-то как бы, ну не хочет папа и не надо. Но Бениамин-то родной брат, и он знает, что он там никак не причастен к этому всему. Оказывается, еще и брата убили. Единственное, что у него было. А теперь и брата нет. И отошел от них и заплакал. И возвратился к ним и говорит с ними. Почему я говорю, что в другую комнату? Потому что написано, и возвратился к ним. Значит, вернулся, вышел в другую комнату, излил из себя все это. Вернулся, взял себя в руки и говорит с ними, взяв из них Шимона, связал его перед глазами их. Шимон, помните? Скорее всего, Шимон, он был как бы участник всего этого. Помните, кто вырезал город? Леви и Шимон. Шимон везде, где страсти, где эмоции, где какие-то передряги, там всегда Шимон. Колено Шимона всегда будет в этом участвовать. Мы будем с вами потом посмотреть, что это колено всегда будет уменьшаться. И приказал Йосеф наполнить мешки их, то есть Шимона взял и отправил в тюрьму. И приказал Йосеф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому мешок его. Достаточно благородный поступок. И хлеб дал, и серебро вернул. И дал им запасов еще и на дорогу. Так и сделали с ним. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге. И увидел серебро свое и в отверстие мешка его. И сказал своим братьям, серебро мое возвращено, и вот оно в мешке у меня. И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили, что это Бог сделал с нами. И пришли к Якову отцу своему в землю Кананейскую. И рассказали ему все случившееся с ними, говоря, вот этот начальствующий над той землей говорил с нами очень сурово. И принял нас за соглядатаев земли той, то есть шпионов. А мы сказали ему, мы люди честные, мы не шпионы. Нас 12 братьев, сыновей у отца нашего. Одного не стало. А меньше теперь с отцом нашим в земле Канаанской. И сказал нам начальствующий над той землей, вот так узнаю я, честные вы люди или нет. Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите. И приведите ко мне младшего брата вашего, и узнаю я, что вы не шпионы, но люди честные. Отдам вам брата вашего, чьего брата? Вашего брата. И вы можете промышлять в этой земле. Когда же они опорожняли мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его, и увидели они узлы серебра своего, они и отец их испугались. И сказал им Яков, отец их, вы лишили меня детей. Каких детей? Каких детей? Ну, где реакция? Вы лишили меня детей.
Ну, Иосифа и второго Шимона, двух сыновей получается. Нет.
Да.
Вениамина и Иосифа.
Нет, нет, нет.
Женщина.
Нет.
Детей.
Пока Бениамин с ним еще. Смотрите. И сказал он, вы лишили меня детей. Иосифа нет. И Шимона нет. Ага, и Бениамина взять хотите? И все это на меня? И все это мое горе? И сказал Рувен отцу своему, говоря, убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе. На самом деле, смотрите, вот здесь вот эта фраза, вы лишили меня детей, это означает, а кто вы вообще такие? А мы что, не дети тебе, папа? Мы что же дети твои? Вы чувствуете этот барьер здесь? Вы лишили меня детей. А кто мы такие, папа? Мы же дети твои. Вот
у
нас еще тут
дети.
А?
У него такое горе за Иосифа, что он уже не знает, как ему высказать его.
Слегка, прошло 20 лет. Неужели не забыл еще? Он надеется еще на встречу с сыном. Если бы не надеялся, уже бы давно забыл. 20 лет прошло, у него куча правнуков уже. Он живет в достатке, все есть. Богатейший человек Востока. Барьер между детьми. Я хочу показать...
Это, видишь, это получается, как бы Иосиф пропал без вести. То есть, да, когда человек пропал без вести, то есть тело не видели, не положили, не похоронили, значит, у родителей всегда остается эта мысль, что, может быть, все-таки он жив.
Отлично. Правильно. Вот это я и хотел как бы выдавить немножко из вас. Смотрите, он верит и он ждет, что сын придет. И поэтому он им вообще не верит. И он говорит, вы сыновей у меня забрали? Вы представляете, когда отец разговаривает со своими детьми подобным тоном? А они взрослые мужчины, они могли собраться и уйти, сказать, хорошо, папа, ты живи здесь, а мы будем жить там. Живи с Бениамином, живи своей мыслью об Йосефе. Но чувство вины, они чувствуют, что они виноваты. Они понимают, что он прав. Да и Господь не дает уйти. И сказал им Яков, отец их, вы лишили меня детей. Йосефа нет, Шимона нет, и Бениамина взять хотите? Все это на меня. Все это мое горе. Вам-то, дескать, все равно. И сказал Рувем отцу своему, говоря, убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, и я возвращу его тебе. Он сказал, не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью в гроб. Что здесь происходит? Смотрите, Рувен, но он же старший. Поэтому он, естественно, как бы за всех и отвечает. Но он несет вообще-то непонятно что. Вы представьте себе. Вот клянусь тебе, если не приведем, да, то ты возьмешь двух своих внуков и убьешь их. Яков даже не слушает его, смотрите. Такое несет. Он вроде бы и впереди стоит, и ответственность берет. Он все время старается говорить, заступаться за всех, но как-то у него не получается это дело. Помните эту историю, когда он взошел на ложе Якова? То есть в тот момент он уже потерял свое первородство, потерял свое главенство в семье, как старшего брата. И тем не менее он двигается в этом направлении. Он сказал, то есть Яков говорит, не пойдет сын мой с вами. То есть он его версию, да, даже не воспринимает никак. Ну потому что полный бред. Что это значит? Если не приведете моего сына, вы возьмешь своих двух внуков и убьешь их. Какой дедушка может убить своих внуков? Да внуков обычно любят больше, чем детей. У кого они есть, можете подтвердить. Я могу вам сказать, что это дело непростое.
Так точно.
Ага, значит, есть внуки. А вон Девора вам сейчас скажет, у нее их там целая футбольная команда.
Да, да, точно.
Идем дальше, 43 глава. Время есть у нас? 5 минут осталось, да? Хорошо, голод усилился на земле. И когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им, пойдите опять, купите нам немного пищи. Обратили внимание? Голод усилился, хлеб съели. Сколько времени прошло? А сыночка-то в тюрьме сидит. Разговор-то здесь идет. Рувен о чем говорит? Отдай Бениамина, мы туда поведем. И Шимона заберем. А папа говорит, нет, не пойдет сын мой с вами. Потому что брат его умер. Не верю вам. И он один остался. А мы кто, папа? А вы это вы. Потому что если случится с ним, с несчастьем какое в пути, а почему с ним должно несчастье? А кто его знает? У вас все там в пути случается, в который вы пойдете, то сведете мою седину мою с печалью в гроб. И вот проходит время, и пока хлеб не кончился, папа ничего и не говорит, чтобы пойти и забрать Шимона. Вы посмотрите, какая боль здесь, какие отношения. Голод усилился на земле, 2 стих, а когда они съели хлеб, который привезли из Мицраима, тогда отец их сказал им, пойдите опять и купите нам немного пищи. И сказал ему Иуда, смотрите, вот теперь вступает Иуда. Вы меня слышите?
Слышим, слышим.
Слышите, да? Потому что у меня тут что-то написано. Восстанавливается связь. И теперь в дело вступает Иуда. И сказал ему Иуда, говоря, тот человек решительно объявил нам, сказав, не являйтесь ко мне на лицо, ко мне на лице, если брата вашего не будет с вами. Если пошнешь с ним брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи. Помните, предварительно перед этим мы читали главу, в которой Иуда, вот эта история с Тамарой и так далее. Смотрите, а Иуда здесь, он со своими братьями. То есть эта история достаточно интересно, не обязательно, видите, всегда хронология в Торе. Поэтому люди иногда пытаются как-то это связать, но здесь основное, тематически как бы, да, вот именно духовное пророческое мышление, потому что эта книга Тора, она, собственно, не предназначена для того, чтобы мы понимали, как все было сделано, а для чего все было сделано. Поэтому всякая история, а для чего она? Не как она была, а для чего она была. Понятно, как она была, нам в деталях расписывают. Если нам эти истории все в деталях расписывают, поэтому мы понимаем. Но какая хронология во всем этом, собственно, для нас не сильно важна. Для нас важно, для чего Тора нам это рассказывает. Для чего, что мы должны вытащить оттуда. Для себя, для жизни, для своего опыта. Иуда, тот, который теперь принимает общеизраильская ответственность. Один за всех, а все за одного. И сказал ему Иуда, говоря, тот человек решительно объявил нам, сказав, не являйтесь ко мне на лицо, если брат ваш не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи. И если не пошлешь, смотрите, вторично, но теперь уже не Рувен, теперь Иуда. И если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи. А если не пойдешь, то не пойдем, ибо тот человек сказал нам, то есть тупик, не являйтесь ко мне на лице, если брата вашего не будет с вами. Израиль сказал, для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть брат? И вот отсюда мы видим, что он из них просто вытянул это. А они сказали, расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш. Видите, там следствие было. Есть ли у вас брат? И мы рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата вашего? То есть они были практически уверены в том, что он проверит. Поэтому они говорили ему правду, естественно. Они по-другому на никак сказать не могли. Отцу и говорят, ну смотри, папа, а куда нам деваться было? Иуда же сказал Израилю, отцу своему, отпусти отрока со мною. Смотрите, как говорит теперь Иуда по сравнению с Рувеном. Иуда же сказал Израилю, отцу своему, отпусти отрока со мною, и мы встанем, и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него. Из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе, не поставлю его перед лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза. Смотрите, как Иуда разговаривает с папой. И ведь после этой фразы Яков примет это предложение. Какая же разница между выступлением Рувена и выступлением Иуды? Есть у кого-то творческая думка?
Иуда взял всю ответственность на себя.
А что значит ответственность? Ну что с гуся вода?
Я говорю, Иуда тоже ж потерял детей.
Ну, мы не знаем, какое это время происходило. Или после этой истории, или до этой истории. Потому что представьте себе, что один сын родился, вырос. Здесь всего 20 лет, где-то 25 прошло, да. Один вырос, потом второй вырос, одного женил. Тот умер, потом второго, потом тот подрос еще, младший. Я не знаю, там, может быть, лет 30 прошло. Может, лет 35-40 прошло. А здесь мы видим всего 20 лет. То есть, я же говорю, тут хронологии-то, собственно, никакой нет. Я просто хочу, чтобы мы как бы увидели вот этот вот момент. Что делает Иуда? Он говорит, что до конца жизни моей, как эта фраза? Я виновным буду пред тобой во все дни жизни.
Вы представляете? Он вывел из-под удара всех братьев и взял всю ответственность на себя. То есть в случае, если что-то пойдет не так, вся вина на нем.
Да. Но смотрите, чем отличается то, что предложил Рувен и то, что предложил Иуда? Рувен сказал, возьмешь двух сыновей моих и можешь убить их. Иуда говорит, до конца жизни я буду виновным, я беру эту вину на себя. И для Якова эти аргументы абсолютные. Он говорит, окей тогда, все нормально. Смотрите, Иуда, ведь это в принципе тот самый человек, у которого мы учимся тшувы. Тшува – это покаяние, это самое важное. Иногда в своей жизни мы не можем добиться каких-то успехов, потому что не можем признать своих ошибок. И нас догоняет это чувство вины, стыда, позора или еще чего-нибудь. И оно догоняет нас все время в критические ситуации, когда нам нужно принять решение для того, чтобы сделать правильный шаг, и мы не можем это сделать. Только по одной простой причине, потому что ну никак не можем сделать шуву. Ну, никак. А Иуда нас учит этому. И здесь он, смотрите, берет полностью ответственность, как это взял Иешуа и сказал, ибо не ведают, что творят, умирает за грехи всего человечества. Абсолютная любовь. Иуда здесь показывает абсолютную любовь на самом деле. Он говорит, я беру вину на себя до конца своей жизни. Это же непростые слова. Вы поймите, что каждое слово, это не, знаете, время прошло и как бы забылось, ничего не забудется. Ты взял вину на себя. И ты всегда будешь в ответе за это. И чувство вина убьет тебя. Практически он говорит, я умираю за брата, за Шимона. Пойдемте туда. Я умираю за Бениамина. Пойдемте туда. И жив будешь ты, папа. И живы будут наши дети, то есть внуки твои, и наши семьи, и наш род. И мы исполним свое предназначение, призвание, избрание. Иуда берет ответственность не только за своего брата Бениамина. Он берет ответственность за всех. И готов платить за это. И вот этим и отличается эта вся история от всего остального. То, что мы с вами увидим дальше, это будет вообще потрясающе. Когда вся эта семья наконец соединится вместе, и они станут одним целым. Они все соберутся вокруг Якова. Мы здесь видим с вами, какой раскол в этой семье. Он их за сыновей-то уже не принимает. Посмотрите, что делает любовь. И эта же любовь в свой момент, когда мы будем с вами читать дальше, она перевернет сознание Йосефа и откроет его сердце для того, чтобы обнять своих братьев. Настоящая тшува, настоящее покаяние – это взять ответственность за то, что Бог тебе дает в твои руки. И это не простые вещи. Это всегда стоит чего-то. За это всегда приходится платить. Авину Шебашемаем, Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за милость Твою, за жизнь, которая выходит из этих строк, за силу, которая выходит из этих строк, за любовь, которая исходит из этих строк, за абсолютную победу, которая исходит из этих строк, из этих историй наших патриархов, Боже. Спасибо Тебе. Я благодарю Тебя за каждого человека, Боже, прямо сейчас. Пусть Твое особое помазание, пусть Твое особое присутствие, прикосновение, Боже, Духа Твоего. Просто продуй дыханием Иешуа каждого, Боже. Продуй каждую клеточку духа, души и тела. Пусть придет это мощное, могущественное откровение, Боже, сходящее с небес. Пусть этот хлеб, который Ты нам дал сегодня, расширит возможность нашего мышления и понимания наших чувств, наших знаний, Боже, нашего духа. За все Тебе честь и слава. Пусть дух любви наполнит каждого из нас. Во имя Иешуа Мессии молились. И все дружно скажем «Аминь».